Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Читаем повесть временных лет. И да, обещали мы, насколько я помню в прошлый раз, что будем читать про князя Владимира. Там да, какая-то интересная история с ним связана. Ну, кроме тех, что мы уже рассказали. Да-да-да.
Значит, я напомню, что повесть временных лет создается окончательный весь свой вид. Это такой корневой текст русского летописания. Он создается в начале XII века Нестором-летописцем, который объединяет все предыдущие традиции и редакции, и он подводит некий итог, ну, практически 2,5-3 столетиям существования вот этого древнерусского государства. И для нашей русской культуры это вот важнейший, так сказать, текст, который говорит о начале нашего народа, нашей культуры, нашей государственности. Такая вот своего рода книга бытия. То есть, действительно, с книгой бытия очень много параллелей, потому что книга бытия, она говорит о начале, только это вот как бы книга бытия такая вот наша.
Ну, религиозное начало, да, в книге бытия, да, а тут наше начало, да, народа,
да,
русского.
Да, да. И мы говорили о том, что, значит, вот эта повесть временных лет и вообще русские летописи, они имеют свою специфику, то есть по сравнению с, скажем, византийскими или какими-нибудь западноевропейскими хронографами, да, или сочинениями античных историков, отличия, ну, бросаются в глаза, потому что все-таки эти все хронографы, они описывают светскую историю, битвы князей, пиры, охоты и прочие, так сказать, вот эти
все
вот,
позитивные, ну, красивые моменты.
Красивые и не очень красивые, но обычно все-таки там такая светская история показана, то тут тоже это как бы есть. Есть и битвы, есть и какие-то столкновения, но тут есть две ключевые темы, которых мы в хронографах как бы и не увидим. А они здесь прямо идут. На каждой странице мы это видим. Первое – это идея божественного промысла. То есть это такой провиденциализм, пронизывает всю книгу, вот эту повесть временных лет, понимаете? Провиденциализм, потому что мы видим это некие небесные знамения, затмения, кометы, моры, глады и прочее, прочее. Это все какие-то апокалиптические знаки, которыми Бог научает человечество. Дальше второй момент – это пророчество присутствует. То есть вот это невидимая нить божественного промысла, который ведет к чему он ведет. Вот. И вот тут вот самый главный момент. Да, это процесс, это процесс. То есть Бог ведет человечество к своим целям. И дальше, вторая тема, с этим связанная, это тема свободного человеческого выбора. Вот, человеческая свобода, есть Божья воля, а есть человеческая воля. И человек выбирает между добром и злом, между истиной и ложью. И вот как раз летописец, он пишет свою летопись, как он как бы смотрит на историю человеческую через призму божественного суда. В перспективе вечности, понимаете, он смотрит. Это не просто светский источник, описывавший там какие-то династии, там какие-то дела. То есть это религиозный текст, такой религиозный взгляд на историю, как это мы видим в Ветхом Завете. Вот эти ветхозаветные книги царств, например, вот это прямой, так сказать, предшественник, который повлиял, потому что вот эта модель истории, она взята именно оттуда. То есть, с одной стороны, Бог ведет человечество, а с другой стороны, люди определяют свою судьбу своим выбором между добром и злом. И поэтому повесть временных лет – это книга насквозь морализаторская, потому что она выносит оценки. Даже если он не говорит, это хорошо или плохо, читатель все равно может это понять.
Между да, строк прочитать.
И поэтому в ней так много греха. Вот как и в Библии, потому что он акцентирует не на добреньком, не на хорошем, какие все были там молодцы, да, то есть, а он акцентирует именно на страсти человеческие, вот он грех, вот он грехи князей, грехи там бояр, грехи, то есть это у него, он нагнетает эту тему совершенно осознанно, и при этом вот есть путь, который встречный. То есть это тема добра и тема зла. Зла очень много, но благодать превозмогает. Понимаете? Вот. И мы унаследовали этот взгляд. И когда мы вообще обсуждаем русскую историю, мы не можем взять и абстрактно подойти. Мы говорим про Советский Союз. Что начинается у нас?
Критика.
Страсти, страсти. Да. Ах, там товарищ Сталин. Ах, там... Знаете, все американцы там, эти британцы, все, они спокойно, Черчилль там, так сказать, Рузвельт там, кто кого там, Наполеон. Боже, боже, так сказать, это совершенно никого не волнует, какие они там ужасные, да? Нет, вот это... Да, мы говорим про имперский период. Ах, там даже это вот тоже.
То есть мы делаем акцент как бы на моральной составляющей событий, религиозной, моральной.
Не, ну слушайте, какую Иван Грозный, о, как что начинается, да? Возьмем возвышение Москвы, о, там Тверь-то там, так сказать, это поприжали. Возьмем князя Владимира, вот какой он был. То есть это, понимаете, это мы унаследовали вот такой морализаторский взгляд на историю.
Модель взгляда на историю,
угол. Это из повести «Временных лет». Это все оттуда. Хотя мы во многом потеряли этот провиденциализм, потому что люди обычно судят критически, вот это вот пытаются осуждать, но они не видят Бога, да, так сказать, они часто не понимают, что тут где есть промысел, для летописца он есть, угу. Он есть. И у него, и вот эта вот повесть «Временных лет», она как раз показывает, как, собственно, вот это смотрение Божье, как этот промысел Божий приводит к появлению нового христианского народа. Русского, раз, к появлению этого государства, и которое обретает веру, народ. То есть, как из этого конгломерата рассеянных, раздробленных племен Божьей волей, они объединяются какой-то государственной идеей, но эта государственная идея тоже дикая, она тоже как бы страшная, она опирается на насилие, на дикость, без какой-то идеи религиозной, высшей правды, да, и потом эта правда обретается. И тогда вот появляется вот это единство, когда русские обретают себя и входят во Вселенскую Церковь, и во Христе обретают свое как бы место в этом мире. И вот, вот это вот процесс создания чего-то нового, вот я почему и сравниваю это с книгой «Бытия», потому что действительно какое-то начальное повествование. Он его ведет от потопа, от разделения народов, Нестор, да, и говорит, что славяне – это потомки Иофета, потом описывает уже совершенно, так сказать, исторически вот про родину славян, да, по Дунаю, там вот они там где-то там, Закарпатье, значит, вот славяне, и как они расселяются, южное, западное, восточное. Потом говорит о разных славянских племенах, о торговых путях, и призвание варягов, 862 год, призвание Рюрика, как они там Новгород, в Новгороде стали княжить, потом, значит, Аскольд и Дир взяли Киев, потом Олег Киев захватил, да, и вот возникло это единое древнерусское государство. Но его поначалу ничего не связывает, но уже и там они совершают набеги на Византию, они там вот живут, там какие-то эти вот легендарные такие рассказы о русских князьях там конца 9-10 века, да, рассказы про Ольгу, рассказы это. И тут, конечно, важнейший, великие завоеватели типа Святослава, например, мы видим, да, но мы видим, как постепенно происходит вот это вот мудрые, но в них есть и мудрость, помимо жестокости. И мы видим, как Ольга, она устраивает погосты. Это государство упорядочивается, и, наконец, мы видим первую ласточку. Это Ольга приходит к идее вот какой-то религиозной и сама едет в Константинополь, принимает крещение. Она как новая Елена.
Угу.
Мать императора Константина. Тут все построено на прообразах. То есть и в крещении она принимает имя Елена. Но сын ее Святослав ее не слушал.
За что и поплатился.
Ну, здесь как бы не то, чтобы эта идея есть. То есть тут как раз Святославу мы унаследовали восхищение Святославом именно из русской летописи. Он восхищается его мужеством, его доблестью, хотя он был язычник, вот, потому что он расширял, он думал о государстве, об общем. Ну и потом начинается вот этот вот кульминационный момент этой, вот этого рассказа, да, вот этого промысла Божьего. А, я еще забыл сказать про вот это пророчество, которое произносит апостол Андрей на Киевских горах.
Угу.
Да, то есть вот это все такой провиденциализм пронизывает эту всю историю, и шаг за шагом он показывает, как этот замысел Божий осуществляется. Но он осуществляется через свободный человеческий выбор. И вот тут мы выходим на эту драматичную, прямо очень пространную историю про князя Владимира. Я думаю, что про князя Владимира слышали все наши слушатели, да,
угу.
мы празднуем крещение Руси, это действительно важнейшая фигура русской истории. Но я хотел бы обратить внимание, как, вот, какие акценты ставит летописец. Потому что исключительно благодаря ему мы знаем всю эту историю. Да.
Угу.
И вот давайте, смотрите. Вот тут есть несколько интересных моментов. Первый момент, он показывает его переход. Его свободный выбор, кем он был и кем он стал. Вот. Кем он был? Значит, летописец, говорит, что у Святослава были сыновья Олег, Ярополк и Владимир. И Ярополк убил Олега. Начинается между ними распря вокруг киевского княжения. Ярополк занял Киев. Владимир бежал, а он, Владимир сидел в Новгороде, но он бежал. Но потом вернулся с варягами. А Владимир был, ну, как бы он был сын рабыни, Малуши. Есть даже, ну, то есть вот так. То есть он, вот, может быть, она была из древлян, потому что там был князь Мал, и вполне возможно, что она была его, ну, как бы вот, может быть, дочерью или кем-то, да? То есть, и вот он был сын этой рабыни, и он обладал исключительной, ну, как бы, честолюбием и жестокостью. То есть, мы написаны очень жестокие нравы. Здесь летописец нам это прямо описывает, жестокие нравы. Как он силой берет княжну Полоцка, Рогнеду, он к ней сосватается, а она говорит, не хочу буфь снимать сыну рабыни, чё князя, хочу на Ярополке, вот. И тогда он берет Полоцк штурмом, убивает ее отца, убивает ее братьев, силой завладевает Рогнедой. Вот. Потом, ну и, соответственно, он убивает и брата своего Ярополка предательством. Там один из его военачальников предал Ярополка, блуд. И вот Владимир, значит, побеждает. Дальше второй момент, который мы видим во Владимире, это его, конечно, такое-то, так сказать, женолюбие, сластолюбие и вот какой-то необузданный, блудный, так сказать, нрав Владимира, потому что у него есть, там летописец перечисляет 7 его жен, которые имели, ну, от которых он имел детей. Одна из этих жен, это важно, она была жена Ярополка, жена его брата. Даже жену брата взял. Она была красивая, она была раньше монахиней, гречанка. И вот когда он ее взял, она была беременна. Угу. Она была беременна, и она была беременна Святополком. Тем самым, о котором мы уже говорили в цикле про Бориса и Глеба, да, помните? И поэтому Святополк-то ненавидел, конечно, Владимира и сыновей его, и вот потому что он знал всю эту историю. Вот. И кроме того, у него было там, значит, 300 наложниц, там что-то какие-то прямо ужасные цифры, порядка 800 наложниц у него, значит, и он постоянно вызывал себе разных женщин, разных девиц, растлял их, и вот он был вот такой вот князь Владимир. Ужасный человек. Угу. Согласитесь, Мария.
Ну да.
Ну, то есть вот просто летописец нам вот описывает хуже Ивана Грозного.
В картинках.
Хуже,
что называется, да.
Хуже товарища Сталина. То есть, ну, всех хуже, кого мы можем только себе представить. Это вот князь Владимир. Но в какой-то момент мы видим, что в нем просыпается какой-то религиозный поиск.
Интересно, откуда? При таком-то образе жизни.
Здесь мы можем только гадать. Может быть, это все ему наскучило. Может быть, он как-то ощутил тлен этих всех своих занятий, которыми он занимается, и бесполезность, и бессмысленность. Начал думать о государстве, думать, как всех объединить, привести о наследии своем, чего он оставит после себя. И поначалу хотел всех реформировать, как, ну, он князь, и он как бы верховный жрец. И он приказал свести в Киев главных идолы главных божеств, разных племен, которые объединяло это государство, и они их свозят. Это очень интересно, тут он дает их список, этих богов, вот, там, и бог, и Перун, бог княжеской дружины, и Макаш, и, значит, Хорс, и Рила, и прочие там вот эти божества, которые имеют и славянское, и иранское происхождение, то есть какой-то очень странный такой список, вот, но... Дальше мы видим, что эта идея не получает развития. Хотя, знаете, Мария, я вам так скажу, я думаю, что если бы крещение не было рядом таких развитых религиозных систем, как ислам, как христианство там, и так далее, таких монотеистических, да, религий, то процесс шел бы своим путем, и в результате вот этого соединения там, разных богов, разных историй, сложилась бы славянская мифология.
Но уже подобная... отличная от христианства.
Ну а как? То есть языческая мифология бы сложилась. И как она сложилась у греков, там, или у индусов, или у прочих там, египтян, например. Но этого не произошло, потому что этот процесс зародился, процесс начался, но общеславянская такая, восточнославянская. А тут он был прерван принятием крещения, который положил этому процессу конец, и в результате как бы вот эта славянская единая цельная мифологическая система, она и не сложилась. Никто ее особо и не уничтожал, она просто не успела сложиться. Mm-hmm. Не успела сложиться. Отсюда у многих людей остается ощущение какой-то недосказанности, и поэтому многие романтики с 19 века, такого люди романтического склада, пытались ее додумать, пытались доделать, такой, знаете, незакрытый гештальт. Появлялись всякие поддельные тексты, это у чехов появлялись, и у наших, там вот эта книга Велеса там, и прочее, вот как-то додумать эту славянскую мифологию. А она была еще очень аморфная, и вот тут вот как раз, если бы Владимир довел дело до конца, мы бы получили какую-то и космологию цельную и так далее, а так это все очень архаично и аморфно. На тот этап...
Ну, как там, бы никто не собирался, в отличие от той же самой православной христианской вот мифологии, никто не собирался это все складывать воедино и работать над какой-то структурой.
Нет, если бы крещение не приняли,
ну, да,
эта работа была бы сделана.
Да, а так
начали бы эту
крещение...
мифологию проводить, анализировать, складывать в единую систему, угу, мы бы получили бы. Как, угу, вот, ну, у нас же яркое впечатление оставляет греческая мифология, а там она имела же очень... сложно складывалось именно в процессе истории греческой, истории
китайской. Но она уже дошла в готовом виде.
Да, да. А он, ну, так сказать, этот процесс как бы не завершился.
В другую сторону
и немножко Владимир свернул. Как бы вот приходит к выводу, что, так сказать, тут его просто статус никакой по сравнению с соседями, которые уже исповедуют какие-то религиозные какие-то концепции. То есть мир делится по религиозному принципу.
Угу.
Уже Западная Европа вся христиан, латинское христианство, уже с юга там православное христианство, на востоке ислам, потому угу, что там булгары так называемые, это волжские, это не булгары, которые славяне южные, а булгары, это, ну вот как бы волжская Булгария, это Булга, это собственно государство, где уже к тому моменту ислам приняли. И дальше идет очень интересный рассказ.
Сейчас это какие территории?
Ну, Татарстан.
Примерно? Ну, Татарстан, то есть, да, там, да, Казань,
да,
вот туда.
Да. Волжская Булгария. Они были, это государство было уничтожено монголами,
угу,
в процессе,
да,
татаро-монгольского завоевания. Вот, а потом включено в состав Орды, и потом, значит, было свое там, ханство уже какие-то, угу, появились, потом включено в царство русское при Иване Васильевиче Грозном. И там-то это как бы вот такой вот интересный момент. То есть государство существовало. И дальше идет рассказ, очень важный, о том, как князь Владимир принимает веру. Это вообще удивительная история, потому что мы здесь видим, сначала идет испытание веры. Значит, сначала князь Владимир хочет всех послушать. Прознают люди, что он тут что-то испытывает, начинает интересоваться этой темой и приходит...
Ну, такой меркантильный подход. То есть давайте мы вот все сравним, ну, практичный такой.
Он практичный,
сравним,
он не совсем
посмотрим.
Меркантильный, он именно практичный. Он должен,
да, да, практичный,
выбрать,
да,
лучший вариант. Угу. Он выбирает будущее для себя, для своего народа. Тут он себя никак не отделяет от своих, понимаете, подданных, что хорошо для меня, то хорошо и для них, соответственно, угу, да. И вот здесь к нему приходят миссионеры, значит, этим занимались специально все вот эти вот религии. Приходит четверо. Значит, кто? Мусульманин от волжских булгар, приходит иудей от хазар.
Угу.
Хазар это, так сказать, побиты, конечно, этими Святославом, но тем не менее остается это еще все. И потом приходят с Западной Европы какие-то латинские священники, еще это до раскола происходит. И приходит грек, приходит православный какой-то, значит, то ли монах, то ли священник, значит, вот приходит. Там подробностей мы не ведаем, вот из Византии приходит. И они ему свою веру рассказывают. Ну, конечно, тут много легендарных элементов, много элементов неполиткорректных, потому что...
Текст, это какие, например?
Текст написан, я даже не решусь, наверное, значит, все озвучить, потому что это может... У нас же каждый день звучит межконфессиональный мир.
Ну да.
У нас страна межконфессиональная, многонациональная и так далее. То есть это как бы... Мы должны жить мирно. Но из летописи тоже слов не выбросишь. Тогда еще этой концепции не было. А там, значит, у них идет полемика. И поэтому надо понимать, что когда грек, он выступает последним, и он очень язвительно отзывается о всех остальных товарищах.
Ну, я думаю, не он первый, но он последний.
Значит, вот, он последним выступал, и, ну, то есть это они не все вместе, они независимо друг от друга подходили. И вот он испытывал. В чем-то ему что-то, значит, не нравилось. Каждый раз что-то не нравилось. В исламе, например, его привлекло то, что можно иметь много жен, и после смерти у него там 70 этих самых будет наложниц. Но не понравилась ему идея обрезания, не понравилось. Ну, в общем, вот как. И что вина нельзя пить. И он сказал, на Руси есть веселье пить. Значит, ему это очень не понравилось, он сказал, ну как. Потом иудеи тоже ему всех послушал, да, вот единый Бог, ну как-то вот, говорит, а где же ваша земля в Иерусалиме, а что ж там, кто там теперь в Иерусалиме, значит, арабы правят, как же вы, Бог разгневался на нас, говорит иудей, нас разогнал, как же так?
Вы... Что ж, он и на нас тут сейчас
да,
гневаться
Да, что ж
будет?
Вы нам тогда свою веру проповедуете, если вы сами Бога прогневили? Латинского тоже священника, значит, послушал. В чем ваш закон? Пост по силе. Ну, какое-то такое компромиссное что-то, вот это самое. И, а вот грек нашел путь к его сердцу. И там у него самое-самое пространное, длинное. Он начал, знаете, с чего он начал? Он сначала опорочил всех, кто говорил перед ним.
Классика риторики.
Просто ужасным образом. Так что Владимир даже плюнул и сказал, нечисто это дело. Я вообще как бы в этом, вот ты просто открыл мне глаза, так сказать. Грек говорит, я тебе сейчас объясню, как вообще на самом деле все дело обстоит. И дальше идет очень долгий курс катехизиса. То есть Владимир прослушал весь полный курс катехизиса от сотворения мира, от Каина и Авеля, от потопа, от Авраама.
Заодно и оглашение прошел.
Все оглашение. То есть практически вот полный цикл. Значит, тот грек ему изложил про Сару и Агарь, про Ревекку и про Рахиль и Лию, там про все библейские истории, про всех царей, про всех пророков. Сказал, вот они там, вавилонский плен, и пророки сказали, придет Мессия. Владимир спрашивает, ну и что же, чем закончилось? А ему и стало интересно, чем же это все закончилось. А вот пришел Господь сам в теле человеческом, значит, воплотился от Девы Марии, но его, значит, казнили, распяли, но он пошел на это добро, воскрес, вознесся и грядет судить живых и мертвых. Вот.
С литературной точки зрения очень захватывающая история.
Захватывающая просто
история. Детектив прямо.
И в этот момент грек достает наглядное пособие. Он разворачивает такое полотнище, на котором нарисован страшный суд. Говорит, вот все, и вот это время уже близко, он говорит, уже рядышком. Потому что, смотри...
Наглядные материалы, он единственный, видимо, кто захватил с собой презентацию, собственно говоря.
Наглядный материал, да-да-да, наглядный материал. Смотри, вот все человечество. Вот сейчас Господь придет, создаст церковь, человечество новое, понимаете, открывается новая эпоха. И вот он говорит, смотри, вот ты можешь оказаться справа или слева, выбирай. То есть у тебя есть вот вообще уникальный шанс. Ты, вот сейчас определяется будущее твоего народа, цивилизационный выбор. Ты можешь войти в царство Христа, и быть с Богом, и быть в Его царстве, и быть со своим народом ничуть не меньше всех остальных. Вот ничуть не меньше. В грядущем царстве, где вечная жизнь, и где все очень хорошо.
А царство-то вот оно прямо на пороге. Вот.
Да, оно на пороге.
Завтра,
да.
Послезавтра.
Либо ты пойдешь в гиену огненную и будешь отторгнут от этого царства, и что там будет? Ничего хорошего. Думай, выбирай. Владимир сказал, знаете, что он сказал? Он сказал, подумаю.
Угу.
Подумай.
Я похожу, посмотрю и к вам вернусь.
Да, я похожу, посмотрю и к вам вернусь. То есть он отослал его с подарками, но, значит, его это все очень зацепило. Тогда он говорит, ну, он не может сам принимать это решение, он вызывает старейшин народа, всего-всего-всего, вызывает к себе. И он говорит, ну что же, братья, будем определяться. Они говорят, ну, вся кулик свое болото хвалит. Ты вот послушал, да, все они себя очень хвалили. Надо бы нам своими глазами тоже посмотреть. Он говорит, поездите, и идет этот знаменитый рассказ про их, как они пошли на службу, как они поехали к мусульманам, как они поехали, значит, к латинянам, к иудеям и к христианам, к Византию, значит, в Константинополь, в храм Святой Софии они поехали. И тоже там они приехали и сказали, у мусульман вообще не понравилось. Уж не знаю, что там не понравилось, но очень им там не понравилось. Тоска, говорят, какой-то смрад там, все там что-то стоят, головой вертят, все не то. То есть им очень не понравилось. У латинян, говорит, служба ничего, говорит, но красоты нет красоты. А вот когда прибыли мы во Святую Софию, вот тут мы не знали, на небе мы или на земле. Такая красота. Мария, и я их понимаю.
Ну да. В принципе, если вот поездить, допустим, по каким-то... Ну, у нас в городе Екатеринбурге не так много представлено храмов других церквей, например, там армянской церкви, еще какой-то там католические церкви. Вот в других городах, если поездить в более крупных, где представлены просто церкви, то есть ты заходишь в какую-нибудь... армянскую, католическую простую церковь, да, любую, там, ну, просто здание с серыми стенами, может, там где-то какие-то фигурки стоят, то есть все максимально просто. Ну, единственное, что на окнах там витражи бывают еще очень красивые.
Да, по-разному, на самом деле, конечно.
Ну, это... заходишь к нам в храм, в любой, просто в любой, даже, не знаю, в сельский в любой храм заходишь, и ты понимаешь, что вот оно, красота, все украшено, все иконы там, все красиво развешено, и такой, ага, вот понятно.
Тут это дело вкуса, дело эстетическое. То есть здесь есть
вот.
Очень красивые мечети. И вот мне приходилось бывать в городе Стамбуле, угу. Да, я был и в Софии. И слушайте, я это вообще, вот это что-то ни с чем вообще не сравнимое ощущение.
Нет, ну там
есть,
оно и
это,
должно
это,
быть.
Это интересно, что, то есть турки это чувствовали. И они пытались это воспроизвести в своих мечетях. Они строили гигантские вот мечети османского периода с такими же куполами, пытались воспроизвести этот эффект пространства. И действительно, они очень впечатляющие.
Ну, в Чечне и в Казани тоже
да.
Потрясающе красивые
да, да,
мечети.
Да, да, то есть эстетика как раз, кстати говоря, они взяли из Византии. Угу. Эту греческую традицию, они эту эстетику почувствовали. Но я очень Богу благодарен, что я попал в Софию только после этого всего, когда я посмотрел эти мечети. Невозможно было попасть, очередь 1.5 километра, угу. И это самое, каждый раз смотришь, думаешь, ну, 2 часа будешь стоять.
И то не факт, что попадешь,
да,
ну, как-то.
И потом, так сказать, вот выбрал удачный момент, когда там никого не было. Я понял, что ничего не удалось этого воспроизвести и скопировать. Не удалось, потому что Софию скопировать невозможно. Это что-то совершенно особое. Действительно, вот это ощущение, ну, вот этого Царства Божьего, я вам так скажу. То есть какое-то непередаваемое ощущение. И вот это вот они переживают. И переживают, угу. И возвращаются и говорят, это вот да, это вот это дело, вот это дело. Мы не знали на небе, мы и на земле. Но Владимир не сразу принимает крещение. Вот смотрите, там подумал, сказал, мы к вам вернемся. Уже получил хорошие данные, уже общество к этому готово, элиты к этому готовы. Владимир говорит, не будем торопиться. Такой, знаете, с выдержкой человек.
Стратег.
Стратег. И, наконец, наступил момент, которого он ждал. Видите как? Если принимаешь крещение, это форма зависимости от византийского императора.
Но там очень много политических
Очень много
моментов.
Политик. Вот, Владимир и Ольга, это, и с Ольгой это подчеркнуто, что никакой зависимости, они приняли крещение в Константинополе, но никакой зависимости, приняли веру, но не приняли вашу эту самую какую-то власть греческую, ни в коем случае. А тут было бы, так бы и выглядело. И вот он дождался момента. Тут, конечно, летописец не рассказывает нам всех подробностей, но все подробности мы знаем из параллельных источников. Это драма, это просто драматичная история, удивительная история, когда в Византии случился кризис политический, там наступил момент, когда мятеж в армии, когда Варда Фока, так сказать, там местный генерал поднял мятеж и направил на Константинополь армию. И нету войска, все, то есть город открыт. И запросил, значит, государь-то византийский Константин, нет, Василий, болгаробойца, помощь от Владимира, и он прислал. Но договорились, вот Владимир тогда и договорился, он сказал, да, я тогда, ты дашь в жены свою сестру. А это, значит, породниться с императором? Это твой статус просто до небес поднимает. Ну, естественно, это предполагает крещение. Все, вот вариант, которого ждал Владимир, и, наконец, он состоялся. Но греки попытались обмануть. Они попытались обмануть. И они, мы знаем это точно, то есть они прислали дары, то есть русские прислали войско, побили там этих мятежников, а сестру-то не прислали. И после этого князь Владимир напал на Крым. Он ввел свои войска в Крым, византийский тогда еще греческий, осадил город Херсонес, город Корсунь, воспользовался там один из местных, Анастас там был такой, указал ему, где можно там в город проникнуть, и князь Владимир сказал в сердце своем, если это сбудется, точно приму крещение. И он взял без боя вообще этот город, ничего не разрушал, Да. И император Василий был вынужден ему Анну-то отправить. Но в этот момент князь Владимир ослеп. Вот это описывает летопись. Он ослеп.
И... Да, что ж такое?
Да, то есть там прямо история. Вот. И когда приехала Анна, он принял крещение. Вот. И он прозрел. На кого это похоже?
На историю Петра и Февронии, по-моему. Что-то вот сейчас напомнило.
Никак это не похоже на историю Петра и Февронии. Это похоже на историю апостола Павла.
Ну, если так вот. Ну, можно и туда отнести. Но я не знаю, мне почему-то вот у меня сейчас параллели вот с этой историей.
Ну, я не знаю, я не готов ответить про Петра и Февронию, что тут. Ну, там тоже мы разберем эту историю, она занятная. Но тут вот, это жизнь апостола Павла, угу. который ослеп, был гонителем.
Ну, в принципе, веры. Да, тоже можно.
Он же там еще убил христиан перед этим, мучеников, так сказать, в жертву их пытались принести. Варяга его сына христиан. Это при Владимире все было. То есть он был и гонителем, но он обратился, он был духовно слеп, и вот поразил его Бог физической слепотой. Но только когда он принял крещение, он прозрел. Женился на царевне, угу. взял всю дань, все, что полагается, и поехал в Киев. И вот в Киеве, ну, там элиты были уже готовы, и Владимир просто сказал, кто не крестится, тот мне не друг. Все. И там, значит, Киев крестили очень быстро, и Перуна, значит, побили, и отправили, народ его оплакивал, отправили его по Днепру до нижних порогов.
Угу.
Вот. Вот. Вот так это было. Поразительно. Поразительно. И после этого происходит совершенное преображение его личности. Совершенное преображение его личности. Потому что он строит храм, он строит церковь. Церковь десятинную. Десятинную церковь, потому что он десятую часть своих, значит, имений полагает на строительство этой церкви, где потом его и похоронили. И тут мы видим целый ряд важнейших параллелей. Важнейших параллелей.
Угу.
Потому что кто такой у нас получается князь Владимир? Это новый апостол Павел,
угу.
который был гонитель, но который ослеп, но который прозрел и пришел к истинной вере и привел ко Христу многих и многих. Кто есть Владимир? Он есть новый Соломон. Но только Соломон наоборот. Соломон хорошо начал, построил храм, был мудр и благочестив, но ударился в идолопоклонство, в женолюбие, набрал себе жен, и все это было источником его падения. А наш-то Владимир, что говорит летопись, а наш-то Владимир прошел обратным путем. Он начал с низкой точки старта. Он был очень жесток, очень женолюбив, он был одержим страстями, но проявил великую мудрость, и он пришел к истинной вере от многобожия и построил Богу храм, понимаете? То есть вот. Вот, то есть, это как новый Соломон, и он, конечно, новый Константин, который открыл двери благовестию христианскому, понимаете?
Угу.
Вот, храм Воскресения был построен, гроба Господня, при Константине же и Елене. То есть, это вот тоже параллель, тоже параллель. И здесь, конечно, вот эта история князя Владимира, это фигура, которая в центре вот этого всего повествования, это фигура, как бы... Ну, вот эта точка крещения Руси поворотная, поворотная. Вот в этом провиденциальном, так сказать, плане, который нам демонстрирует летописец. И вот это мышление, вот как ни странно, вот этот, весь этот рассказ про древнерусскую историю, провиденциальный, он воспроизведен во всех наших учебниках. При товарище Сталине учебники, там же историю восстановили в школах. Знаете, да? То есть угу. большевики отменили историю, а в 1934 году ее вернули в школы, написали учебник. Все это описано, все по лекалам повести временных лет. Все пункты, вот все эти точки, которые мы описали, то есть это все как бы мы закладывается с молодых, так сказать, ногтей. То есть это все вот мы впитываем, даже не читая эту самую летопись, вот эту картину истории. И дальше идет рассказ уже о обществе христианском, когда оно обретает веру. Первые князья – христиане, но борьба между добром и злом, она не прекращается, а она только усиливается. Перед приближением страшного суда она только усиливается. И тут уже она становится страшнее, потому что и та, и другая сторона – это уже люди – христиане. И дальше мы увидим драматичные события, которое он доводит до начала XII века, но об этих событиях мы поговорим
уже в следующий раз.
В следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, я на сегодня напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!